Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях наш постоянный гость, эксперт Сергей Шестов. Сергей, здравствуй.
Утро доброе.
Я все-таки на всякий случай его представлю, если кто не знает. Президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел». Орденоносец. Много всего. И сегодня мы поговорим о той части послания президента, когда речь пошла о новом оружии. Только мы будем говорить не о новом оружии, как оно создается, это оружие, какие были методы, скажем, в первой, не сегодня, при Советском Союзе, что произошло сегодня. И далее Сергей нам расскажет, как обеспечивать режим секретности, потому что, когда Сергей начинал свою работу в органах государственной безопасности, он отвечал в течение ряда лет именно за обеспечение секретности. Сереж, я ничего не спутал?
Да, в общем-то, да.
В общем-то, да, в смысле нет. Не спутал.
Я что-то, если позволишь, поясню.
Конечно. Нет, все. А теперь... Я слышал сначала от тебя, потом от некоторых твоих коллег упоминание о внутренних империях. Вот что это были за внутренние империи? Правильный ли это термин? Все, Сереж?
Спасибо. Лень, если позволишь, радиослушатели, я обычную свою мантру...
Давай.
Ридненьки.
Да, давай.
На Украине продолжается военно-полицейская операция. Я, как всегда, и ты тоже за единую и неделимую.
Конечно.
Осталось за малым определить ее границы.
Угу.
Все будет сладко.
Хорошо. Так. Хорошо.
Теперь то, что касается сути твоего вопроса. Да, я начинал свою работу в органах с... проблем обеспечения государственной безопасности на так называемых режимных объектах, объектов особой важности. Я попал в органы как раз в тот период, когда достаточно остро стала проблема перехода от понятия безопасности прежних времен, да, современной. На тот период, это 74-75 год, современной разработки проблем безопасности. Так что мне вот с колес пришлось этой работой заниматься.
Ты занимался этой работой, закончив Московский горный институт?
Я закончил Московский горный институт, и на тот момент, задолго до того и после того, я был единственным человеком, попавшим в КГБ Узбекистана из Москвы.
Mm-hmm.
Сам я, конечно, не москвич, но я из Москвы окончив, пошел... по распределению в систему Средмаша, а оттуда меня так ловенько и выцарапали органы.
Извини.
Я технарем такого уровня, я это говорю не хвастаюсь, это как было, так и было. На тот момент я в КГБ Узбекистана был одним из немногих.
У меня к тебе вопрос. Министерство среднего машиностроения чем занималось?
Министерство среднего машиностроения – это добыча, переработка урана, ураносодержащих редкоземельных элементов.
И все.
Это урановая проблематика от разведки до переработки.
Понятно.
Разведка, добыча, переработка.
А создание оружия, это тоже сюда
же? Это уже другое было ведомство. Ну вот я, может быть, плавненько и перейду к этой проблеме. Где-то я говорю это на основе того, что я изучал, инициативно рылся в нужных мне архивах, и по большей части, конечно, не в архивах КГБ, а в архивных материалах ведомства, прежде всего Средмаша, и затем других министерствах и ведомствах. Вот. Вот где-то к началу 30-х годов у советского руководства уже сложилось твердое мнение, что супостат, ну давай так назовем его, коллективный Запад, и включая Соединенные Штаты Америки, вот, уже не оставят нас без особо пристального внимания и нацелены на решение социалистического вопроса военным путем. То есть вот это совокупные разведданные, да, совокупная информация, в котором Коминтерн сыграл, ну, решающую роль, позволила сделать вывод, что коллективный Запад и Штаты в какой-то степени, еще тогда не в слишком активной фазе, приняли решение решить вопросы с советской, так сказать, проблематикой силовым путем.
А у меня тогда вот тебе вопрос. Когда ты изучал вот эти архивы, учитывая весь твой последующий опыт работы, насколько всеобъемлющей и точной была эта информация от советской разведки руководству?
Она, к сожалению, оказалась настолько точной и выверенной, что по факту мы знаем, что началось. Я имею в виду Вторая мировая и всю эту заваруху.
Угу.
Ну, точнее-то уже, наверное, некуда, да?
Ну да.
Вот. И в этом в этой обстановке приходилось выбирать формы и методы защиты своего государства и вообще системы социалистической. Вот. Я не буду говорить и не хочу говорить ни о политике, ни об идеологии. Это пусть другие говорят. В этой связи было принято решение. На тот момент не уникальное по своему замыслу, а уникальное по исполнению. Было принято решение активно искать талантливые головы хороших организаторов, вне зависимости от происхождения.
Это именно в тот момент, когда Сталин заявил, кадры решают все.
Ну, может быть, это верхняя часть вот этого выражение, которое не ему принадлежит, это все ерунда, это обобщенное, так сказать, выражение, кадры решают все, как бы сталинское. Но, тем не менее, стали искать талантливые, умные головы не только у нас в стране, а вообще по всему миру. Вот такое задание было дано органам, внутреннего характера, это контрразведывательные, и разведка. Искать людей. Искать, вербовать, убеждать и, так сказать, сосредотачивать их в нашем государстве. Как бы нового я вообще ничего не сказал, да? Мы знаем тот период, когда эта работа зримо шла, к нам приезжали специалисты, да, не только возвращенцы, но и жители других государств, вот, активно закупалась техника, все новейшее, притом экономически это была такая нагрузка на страну, но денег не жалели. заводами, пароходами, станками, все это сосредотачивалось в стране. Но я бы хотел остановиться на подборе людей. Людей искали везде. В ГУЛАГах, в лагерях, в тюрьмах, в городах. Ну, повсюду искали людей. И цель была, я уже сказал, новые идеи, как их воплотить. И больше всего ценились специалисты, грамотные специалисты, способные организовать всю эту систему. Чем она была, так сказать, нова на тот период? Существовали министерства, существовали ведомства, которые формировались, структурировались, переименовывались чуть ли не каждый там квартал, да? Если посмотреть в архивах, то, ну, допустим, Средмаш, он называл... До того, как дойти до слова «средмаш», да, словосочетание «средмаш», он десятки вариантов, и это были и комитеты, и ведомства, и управление, ну, чего только не было. Вот. Вот такая интенсивная работа шла. А как бы вершиной этой работы, да, по подбору людей, закончилось тем, что выделились... люди, специалисты, которым Сталин отдал огромнейшие полномочия. Вот это, от этого и вот твоя терминология империи внутренняя, да? Я, так сказать, очень, как там?
Удельные княжества.
Стали, да. Ну, в принципе, это были капитаны, отраслевые капитаны. Вот, которым, еще раз повторю, была безграничная власть дана, огромные финансы, и на них сделалась ставка, что они делают, сделают прорывные работы по своим направлениям. Но официально их называли, так их называли, главные конструктора. Ну, это нам известно, Королев, Челомей, Устинов, на тот период еще не был министром обороны.
Не, он на тот момент уже был министром.
Который еще не возглавлял Госплан.
Не, но он же возглавлял уже, Устинов стал наркомом вооружений.
Ну, я чуть раньше...
Ну, хорошо, это...
Я говорю о подборе, ведь подбирались не в один день, не в неделю, не в месяц. Их надо было подобрать, обкатать, проверить. Проверки были жесткие. Кто-то сидел по политическим статьям, да, там, в основном, там, измена родине, шпионаж, и вот вся
эта... Но ведь сидели люди из-за нецелевого.
Отчеканить, убедить, получить согласие, притом не проверить искреннее, не искреннее согласие. И после этого они стали... главными конструкторами, капитанами отраслей.
Контроль над ними сохранялся?
Контроль был тотальный, и они их предупреждали об этом, мы знали об этом. Ну, вот те же самые шарашки, да?
Да.
Ну, кто же, если ты в шарашке, так в полутюрьме, ну, они осознанно шли на это. Осознанно. И они знали, зачем их на эту работу поставили.
А ну, вот...
В 95% они все это сознавали.
А тогда...
Да, еще перелопачены были десятки тысяч людей. Это сейчас вот мы знаем, вот то, что я назвал фамилии, еще там ряд фамилий, да, там было. Это мы знаем людей, которые достигли результатов. Но мы не знаем десятки тысяч людей, которые... Ну, были как бы в андеграунде, да?
Ну, то есть они до сих пор неизвестны нам?
Нет, многие известны, но большинство из этих десятков тысяч людей, да, просто неизвестны. Но не от того, что их уже сейчас кто-то и тогда скрывал. Просто это были рядовые исполнители высшего ранга, да?
А...
Имею в виду по образованию, по знаниям, умениям, навыкам.
Серёз, вот какой вопрос. Как люди попадали в шарашку? Вот Есть рассказ о том, как великий авиаконструктор Туполев поехал в Америку, привез на казенные средства оттуда себе автомобиль и установку для кондиционирования воздуха. Это конец 30-х?
Ну, это все, Лёнь, это все легенды.
Легенды.
Ну, как-то, ну да, это надо было как-то обосновать и прочее.
Mm-hmm.
Да? Вот банально необходимость жесткого контроля и выжимания из них всего, что можно было выжать.
Все, что можно было выжать.
Обосновать за кондиционер тебя, за брошенный окурок вне, так сказать, урны. Это все...
Это детали.
Это все детали. Надо было, чтобы они 24 часа в сутки пахали.
Угу.
В буквальном смысле 24 часа в сутки. Жгли себя на поставленном участке.
Угу.
Какой у меня был вывод? Банальный вывод. Даже я читал бумаги такие. Я так сейчас вольно рассуждаю. Объект Иван Иванович Иванов чего-то стал спать лишние полчаса. Выяснить. Заболел, утомился, замышляет что-то. Понимаешь, да, о чем речь?
То есть это...
До того доходило.
Это директива, спущенная...
Почему он стал вялым, да?
Да.
Выяснить причину.
Выяснить и доложить.
Ну, естественно.
Да.
То есть выжимали все. Вот. Ну, а безграничность власти...
Угу.
Но вот по меркам того времени, ну, мало кто вообще в стране такое имел. Такое впечатление создавалось, что власть, допустим, у товарища Берии, у товарища Сталина было немерено, но они не знали даже, ну, не особо-то ее применяли, всю полноту власти. А вот ребята типа Королева, Славского...
Славский — это министр...
Они применяли эту власть. Я не в отрицательном, а в положительном смысле.
Просто, Сереж...
Перед ними министры, секретари обкомов, члены ЦК на цирлах стояли.
Славский...
Они больше всего боялись, что... Если они что-то не выполнят, скажем, вот по поручению Славского...
Славский — это министр...
И эта информация попадет к Берии.
Славский...
Они собирали чемоданы, и со многими так и происходило.
Серёж, Славский — это министр среднего машиностроения.
Последующим министр средмаша. Да.
Но он уже в те годы, вот скажем, до войны, он уже стал фигурой.
Да, да. Я еще раз, вот слушатели, чтобы запомнили. Подбор, идея зародилась в начале 30-х годов, подобрать людей для рывка.
Угу.
Да? Персонально людей подобрать. И эта работа шла где-то, ну, чуть меньше 10 лет. Активная работа шла, когда они вышли уже на высокие показатели. А, вот. Это в последующем... Вовне выразилось как бы в словах Сталина. Если мы за 10 лет не сделаем рывок...
Нас сомнут.
Это официальное, так сказать, вот это. Нас сомнут и уничтожат.
Ага.
Так вот, вот в этом лозунге, да, вот в этом выражении, все, что я говорил, там, я не знаю сколько, 10-15 минут, вот так вот кратко было все это. Если мы за 10 лет не едем, нас сомнут и уничтожат. Вот, казалось бы, банальные вещи говорю, но когда лазил по архивам, когда все это читал, вчитывался, да, изучал, это неимоверная работа произведена была. Да, она покрывалась кровью, жестокостью, чем только она не... Ну, Лёнь, там вообще такие вещи были, да?
Ну?
Вот.
Серьезно?
Но то, что произошло, то и произошло.
Что произошло, то произошло. Наверное, об этом все-таки надо судить с позиции того времени, а не из нашего.
Нет, естественно, с позиции того времени, сталинской эпохи. Знаешь? Вот так.
И Это действительно, что перед этими людьми члены ЦК начинали заикаться, бледнели?
Да, 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 в буквальном смысле слова.
То есть для них, очевидно, начиналось все с первого секретаря республики, союзной, наверное?
Ну, республика и обкомов. У нас же и областя, и края,
да,
и,
да, да,
и
да, да,
республики были. То есть вот эта вся... Ну, братья, да, партийные.
Да, да.
Вот, они тряслись, конечно. Ну, их просеивали тоже, дай бог. Вот. И у меня создалось устойчивое впечатление, что именно тогда у Сталина мысль вот, сформировалась эта мысль, и он принял это, да, что партийная, это вот, так сказать, братья, uh-huh. она не способна к такому шагу, который был сделан, да? Это uh-huh. только вот формированием вот такой когорты людей можно было решить задачи. А партийцы, даже высшие функционеры, только мешали. И тогда же, ну, это тоже известно, появился лозунг, не лозунг, а предложение Сталина больше отдавать власть государственным структурам, а партийные ставить на место, чтобы они были в роли общественных организаций. Mm-hmm. Общественной организации. Mm-hmm. Это вот поэтому, мне кажется, у него эта инициатива у Сталина и родилась.
А и когда вот атомный проект уже совсем-совсем стал необходимым, он Берию назначил туда, потому что знал, что этот обеспечит?
Ну, я тебе должен сказать, это вот все на Берию на атомный проект. Нет, Берия участвовал, вот такие вот диполи, да, Сталин-Берия.
Ага.
Это высшее, так сказать, вот в том, что я рассказал вот в этом, да, это высшая, так сказать, иерархия. А дальше шло уже вниз по исполнению. Сталин Берию выбрал в качестве... оппонента для рассуждений, да,
ага.
а главного, он с ним обсуждал эти вопросы. И они с ним пришли к этому, да,
mm-hmm.
а уже инструменты, как и с кем работать, да,
mm-hmm.
ну, в большей степени Берия подбирал, ну, и Сталин тоже активно этим занимался.
Mm-hmm. Да. Вот до войны, опять же, легенда, это вопрос. Например, опять же, то же самое авиастроение. Пока не было шарашек, например, кто-то из авиаконструкторов просил тонну дефицитной...
Лень, чуть-чуть не так. Ага. Авиашарашки уже созрели практически на выходы. До шарашек были различные формы образований, да,
mm-hmm.
институты, КБ, там, АБ, да, вот это все, да, mm-hmm. это все стадия подбора. А вот как, через что воплощать, вот тогда уже и появились шарашки.
Ага. Ага.
Это, еще раз говорю, принудительная мера людей, согласившиеся выполнять, осознанно выполнять то, что от них требовалось.
Mm-hmm. Но, опять же, вот я читал, что если конструктор КБ запрашивал, главный конструктор запрашивал тонну дефицитного алюминия, эта бумага могла ходить достаточно долго. А вот когда эта бумага уходила из шарашки за подписью зам наркома внутренних дел... Вот
давай,
так...
давай не так, не из шарашки, а когда это шло... ведь от главного конструктора.
Mm.
Потому что главный конструктор из шарашки или из там, обычного института, или от производственников собирал все это сведения, то заявку он давал в окончательном виде, да, это давал главный конструктор.
Все.
Mm-hmm. Педалировать здесь на шарашку, что она стала всесильной и прочее, это может быть чуть-чуть неправильно.
Нет, шарашка никем не стала, НКВД стал всем.
Сильные были отраслевые князья, главные конструкторы, капитаны mm-hmm. отрасли.
Вот это были да. люди, которые все возглавляли, за все несли ответственность.
Да. Mm-hmm. да.
При жесточайшем контроле сверху.
он даже не скрывался, а демонстрировался.
А он даже демонстрировался. Сереж, у нас сейчас новости будут, а после новостей тогда продолжим нашу беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с президентом Международной общественной организации ветеранов спецподразделения «Вымпел» Сергеем Шестом. И эта система работала до какого времени и когда понадобились изменения, Сереж?
Эта система работала практически до конца Хрущева. Она видоизменилась, она... необходимость в такого рода, в такой силе мобилизации начала постепенно спадать. Но вместо того, чтобы эту систему переложить на вообще государственное, так сказать, в современном виде, да, не в насильственном, без шарашек, без всего, да, а саму идеологию, поиск людей, талантов и ставить их на место, мы дальше об этом еще поговорим. Она превратилась в банальную рутину, стала загнивать, благодаря тому, что товарищ Хрущев единолично уже решал, авиация не нужна, давайте ракеты, здесь кукурузу, ну и так далее. То есть началась система выхолащиваться. Вот. Так что она продержалась вот до... последних периодов правления Хрущева.
Скажи, пожалуйста...
Я бы вот еще что хотел...
Да, конечно.
Значит, роль науки, роль применения этого метода, да, ну, так на тот период достаточно варварского. К науке, а в особенно фундаментальной ее части, тоже сработало. Фундаментальная наука, ну так это вот фамилии, да, я называл там то, что касалось прикладного, да, воплощения. Павский, Челомей, Байбаков, и, ну и вот все, Королёвы, да, Курчатовы, это одно. Но еще в области науки фундаментальной и части прикладной тоже известные фамилии Капица, Келды, Шландау, Том, тот же Челомей.
Ну там же ведь...
В этом плане, конечно, очень засекречено все было по отношению, но внимание уделялось тоже очень огромное. Здесь самая главная задача была перетянуть мозги. Часть мозгов вернуть, а часть перетянуть мозгов.
А скажи,
значит, переместить их в страну. Кое-кого и переместили, да?
Да, я вот, например...
Вот. Завербовать, убедить на идейной основе...
Да. Мне сразу вспоминается фамилия Пантекорво. Бруно Пантекорво.
Да.
Скажи, пожалуйста, а внутри страны вот это стремительное продвижение талантливых кадров наверх, оно при Хрущеве еще сохранялось все-таки?
Не талантливое продвижение кадров наверх. Поиск и назначение. Все-таки принудительная часть, добровольно-принудительная часть была превалирующей.
Ну,
это
да.
Не то, что хочешь, не хочешь, пойдем, не пойдем, а убеждали, надо.
Хочешь и пойдешь.
Ну, конечно, мы же видим, что ты хочешь. При Хрущеве, нет, это уже спало, вообще спало. Остались вот эти вот князья, часть князей осталась. В том числе и Слав... Почему я вот педалирую фамилии Славкий? Потому что я работал в этой системе, да, и потом обеспечивал безопасность этой системы предмашевской. Я не как теоретик рассуждаю, я это все изнутри видел, что-то формировал, как-то участвовал, да? Вот. Но это было действительно государство в государстве.
При тебе было...
В буквальном смысле слова, в физическом, финансовом, в социальном, материальном плане, государство в государство. были свои базы снабжения, базы обеспечения, строительство огромное жилищное, а? Способы поощрения, отдых, санатории, курорты, это все было свое.
Но ведь, Сереж, ты же родился, ты жил и детство...
А я и родился и жил в той системе Средмаша.
Вот
для меня, извини, что перебиваю.
Я
приехал в Москву, вот честно скажу, было недоумение, что это Москва так плоховато в отношении продуктов поживает. Честно говорю.
Это вот то место, где ты вырос, школа, горно-обогатительный комбинат, да, ГОК?
Нет, это, да, горно-обогатительный комбинат, правильно ты сказал, Лениногорск, Восточно-Казахстанская область. Но это еще и Усть-Каменогорск, как областной центр, и там огромная средмашевская индустрия была. Это уже стадия, если Лениногорск добыча, то Усть-Каменогорск это стадия переработки.
Переработки.
Да.
И ты когда...
Я так не возмущался, конечно, но недоумевал, помалкивал. Слабовато что-то питаются.
В москвичи.
Ну, по крайней мере, магазины.
Угу. Угу. Угу.
А потом, когда в Узбекистан попал, опять же в этой же системе средмашевской, да?
Угу.
Ну, до того, как КГБ... Ну, в КГБ призвали, и я продолжал обеспечивать безопасность этой...
Ну, этой самой системы.
Да. И я успел попользоваться, будучи взрослым, этой системой, да? Ну, например, гарнитур кухонный, ну, так банально скажем, молодой семье, я к тому времени женился уже. Ну, нет вопросов, талончик из Ташкента, 50 километров на базу Красногорскую Средмаша, предъявлял талончик, мне выделяли, я выбирал кухонный гарнитур, который мне нужен был, и так далее. Вот все, Лень, это государство государства.
Да, да, и такие...
Сейчас слушатели скажут, ну да, конечно, кот жирный попал, а все остальные, мол, страдали.
Да я ладно?
Поэтому мы акцентируем внимание на том, какая мощная была создана система, и ее она уже во времена Брежнева продолжала существовать.
А скажи, пожалуйста, Серёж, сколько было таких? Сколько было таких вот, опять же...
Сотни, все, что
вот
закрытые города...
Считай, империй.
Сотни, если не тысячи, все, что называлось закрытыми номерными городами, это было вот это. Иные на картах не существовали.
А, даже на картах их не было вообще?
Ну, какой-нибудь означался в этом месте деревня...
Какая-то?
Там один на Гадюкина.
Угу.
Ну, как наши шутники.
Да, я понял тебя.
Деревня Гадюкина.
Я понял тебя. А теперь у меня вот какой к тебе вопрос. А те новые виды вооружения, о которых... В послании Федеральному собранию говорил президент, в условиях нынешней страны, Российской Федерации, ты как специалист, который видел все тогда, ну, наверное, имеющий какое-то представление о том, что сейчас происходит, мог ли быть осуществлен подобный рывок без создания вот таких образований?
Лень, если ты мне позволишь, я вот, мы начали с Диполя Сталин-Берия, да?
Да.
Можно я некоторое время Диполь Ельцин-Гайдар?
Да, конечно, конечно, так ты можешь говорить обо всем, что считаешь нужным.
Да, методология была такая же, как у Диполя Сталин-Берия, только с обратным знаком.
Угу, угу.
Я там перечислял фамилии, да?
Не да.
буду опять их. Теперь я другие фамилии перечисляю. Ну, группа фамилий это подобранная Ельцин, одобренная Ельциным.
Угу.
Симеон Кирщина, Потанин, Дерибаска, Абрамова, Березовский, Ходорковский, Просов,
Бог,
Абрамович и так далее. Ведь то же самое, подбор людей.
Угу.
Правильно ведь? И навряд ли эти люди пришли там к Ельцину или к Гайдару и сказали, а давай-ка мы сейчас вот мы собрали для того, чтобы разрушить страну. Они ведь говорили, давай поднимем страну по новым идеологическим принципам, да? Угу. По принципам развитого капитализма, вот и всего этого. Да? Так ведь, наверное, так было?
Ну, в любом ты случае, думаешь, как Гайдар, версия...
Гайдар со своей компанией сказал, давайте разрушим страну.
Да нет.
Вот, благие намерения было. Результат... Будем перечислять результаты?
Нет, я приводить? Думаю, что любой...
Или не надо?
Нет, любой человек, который умеет читать, он знает.
Ну, тогда и не будем, да?
Да, конечно.
Да, надо сказать, что каким-то образом определенным, допустим, «Газпром», «РЖД», там еще что-то, удалось удержать в том виде, вот, ну, в котором оно сейчас существует. Но ведь все остальное это было по факту раздербанено и расплющено.
Угу.
Кто сейчас об этом время тратить говорить? Это вот сравнение, да, вот двух вариантов.
Да-да-да.
Ельцин-Гайдар. Ну, давайте к третьему перейдем. Путин-Рогозин. В данном случае Рогозина как внешняя фишка, да, это вот, ну, надо же обозначить кого-то.
Ну, обязательно,
в определенное время и обозначили. Он поплутал там по разным инстанциям.
Ну, да.
Сейчас у нас этот?
Роскосмос там, а вице-премьер.
Да, один из вице-премьеров, да. Ну, отвечает, за что мы знаем, отвечает.
Да.
Так вот, мое глубокое убеждение, что Путин в современном виде взял модель эпохи Сталина. В современном виде, без казней, без концентрационных лагерей, да?
Угу.
И вот это вот, все, что приписывают, и во многом правда, эпохи Сталина.
Угу.
Он просто-напросто стал искать патриотов по всей стране. Опять эти десятки тысяч перелопачено, кое-что я знаю. Кое-кого я лично знаю из сыновей моих друзей, да?
Ага.
Попали в этот, в эту когорту подобранных. Только разница от сталинского периода и вот путинского заключается в том, что мы... Не, так же, как, кстати, и во время Сталина, никто не знал фамилий. И мы сейчас этих фамилий, ключевых, князей, главных конструкторов, не узнаем. Пытались у Путина спросить в различных вариантах. Он говорит, вся страна и сотни предприятий.
Да, это да.
Помнишь,
это...
Путин якобы говорит, ну не якобы, он сам говорит, дайте мне фамилии, кого наградить. А мне пришли десятки и сотни предприятий, и получилась вся страна. Гадать мы можем.
Ну, еще бы.
Это бесполезная трата времени. Да?
Я...
Вот к одному я склоняюсь, что в определенной отрасли, да, вот это ракетного...
Да.
Взяты за основу идеи Челомея. Не Королева, а Челомея. Если кто интересуется, что практически один, вот это вот триада и прочее, это все идеи и замыслы Челомея.
Когда ты вот занимался, до того, как тебя забрали в другую службу, скажи, пожалуйста, режим обеспечения секретности. Что это такое? Потому что, нынешнее поколение вообще об этом ничего не знает. Просто ничего не знает.
Не, ну кому надо, знают.
Кому надо, всегда все знают. Это понятное дело. Вот к чему я задаю этот вопрос. Я его задаю к тому, что вскоре после послания президент выразил благодарность ФСБ за обеспечение секретности вот этих вот самых разработок.
Сейчас я выдам государственный секрет.
Ну, это дело привычное, господи.
То, что КГБ, он, так сказать, благодарность высказывает, и мы видим по телевизору, это одно. Но мы не знаем, какие слова благодарности за обеспечение режима секретности он высказывает определенным ведомствам и направлениям. Дело в том, что с моей точки зрения, и не только с моей, разведка, контрразведка – это ремесло, высочайшие пробы, но ремесло. А понятие обеспечения безопасности – это очень сложная наука, очень сложное технологическое явление. Ну, я даже сейчас вот не берусь в двух словах обозначить, что такое проблемы обеспечения безопасности.
Ну, что можно? Пример какой-нибудь, живой пример.
Ну, живой пример, чтобы все думали. Ну, вот Арзамас был скрыт, я старыми примерами
пользуюсь. Конечно.
Был раскрыт, скрыт, как хочешь, да, и только через, только уже во времена позднего Брежнева, считай, серединного Брежнева.
Угу.
Капустин Яр тоже. А вот радиослушатели могут мне сказать, да, я об этом знал.
Ну да, ну да, у нас все знают. Ага.
Ты, во-первых, не знал, а догадывался. Угу. О многом, может, догадывался, но всей глубины нет. Это надо было зашифровывать города, обеспечивать легенды прикрытия. Лень, ну это... Ты понимаешь, ты меня в тупик ставишь?
Не-не-не-не, это... я просто хотел, Сереж, я хотел получить вот ответ профессионала.
Ну, теперь... я вот наиболее характерное сказал, зашифровка территорий и городов.
Потому что у нас...
Зашифровка институтов.
У тебя своя мантра, у меня своя, потому что у нас вот это вот количество умников, говорунов, которые разбираются во всем, сведущие абсолютно во всем, а от них спасу нет нигде. Из утюга вот они еще, по-моему.
Я им завидую, талантливые, умные люди.
Конечно, и все знают, вот постоянно они все знают. А мне хотелось, чтобы об этом поговорил эксперт. Вот именно об этих вещах. То есть в этом участвуют не 100 человек.
Ну, конечно, нет. В этом участвует вообще-то, и сама о том не зная, вся страна.
Ага.
Понимаешь? Давай, вот живой пример.
Давай.
Рассказывает о вновь появившихся системах, да?
Да.
Наши любимые с тобой говоруны говорят, да мы об этом знали, это что, не секрет, это все нам известно. Все,
да, они как родились об этом знали.
Да, да. А спроси, а что ты знал-то? Он начнет, если предметно, он или в блудную поведет разглагольствованиями себя, да, на чистом.
Да, да.
Или задоикаться начнет.
Да, и... Или скажешь, что ему писать хочется, он сейчас, сейчас вернется.
Ну, или так, да.
Да.
О ложных, скорее всего, мы знали о ложных направлениях.
Это тоже создается специально, да?
Ну, естественно, я поэтому и говорю, это безграничная тема. Ложное направление, открытие предприятий под что-то, да? Вот создается ложное предприятие, оно работает, люди добросовестно работают, получают заработные платы, изготавливают изделия, но это ложное предприятие.
А это профессиональный термин, ложное предприятие?
Ну, считай, да.
Понял. Скажи, пожалуйста, а вот то, что...
Ложный объект.
Ложный объект. А вот скажи, пожалуйста, когда вымпел уже постоянно я не знаю, постоянно, сколько надо, проникал на атомные объекты, испытывая систему защиты. Это тоже было частью обеспечения секретности?
Ну, в глобальном смысле да, но это были мероприятия на преодоление систем безопасности.
Но потом же ведь после этих учений...
Выводы делались, и как всегда... Снимались обкомовские ребята по партийной линии, горе-специалисты высокого ранга, перезначались, перетусовывались. На нас были большие обиды после всего этого.
Но после окончания этих учений вы садились с теми, кто вам противодействовал, и делали выводы, да?
Учения были не то, что вот с пятницы до субботы. Они процесс это же не учение, это называлось учением, а это была боевая работа, и она длиться могла год. Это не то, что вот иди прорви сегодня в 3 часа там систему обороны, вскрой ее. Это, допустим, на объект отводился год. Ну, как в реальной жизни и должно происходить.
Ага.
Это же не высадка дельты в район атомного объекта, штурм, ура, Голливуд. И мы
ну да, но об этом я тебя еще спрошу попозже. Да. Обязательно.
Год, полтора идет работа, да, по заданному объекту.
Угу.
Ну, есть и финальные фазы, да, там части.
Угу.
Проникновение, это уже финальная часть.
Ага.
Это
ага.
уже, так сказать, все, уже реализация.
Угу.
А до этого долгий процесс времени идет. Работа по объекту.
Угу.
Кстати, о зашифровке. Ведь многие вымпеловцы и сейчас по телевидению там или где говорят, а мы не знали, что мы служили в вымпеле, мы думали, мы в отдельном учебном центре.
Да, 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 это я сам видел.
Да, это только перед разгоном мы узнали, что мы в вымпеле служим.
Угу.
Вот уровень, да, я имею в виду, и логика зашифровки.
Да, так вот один из твоих коллег, это я сам видел в интернете.
Это было, я это знаю, потому что я... ну, как в какой-то степени специалист по зашифровке, тоже какое-то участие в этом принимал.
Вот он сказал, что 10 лет я работал, только на 10-м году узнал, что я служил в вымпеле.
Ну, вот процесс-то, я тебе говорю, не со вторника на субботу,
ну,
а
да.
длящийся период.
Ну да. Но вот я хочу сказать, что если в ракетах у нас разбирается всего 95% наших этих... лжеэкспертов, то в деятельности спецслужб и спецподразделений все 123.
Ну, разбираются, это ты слабо сказал. Они рекомендуют, как надо правильно делать.
Ну да, 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 профессионалы, специалисты, вот это да.
Да, вот так надо делать, ребята, вот так.
Да.
Как они сделали, мы знаем.
Это мы видим.
Простая, логичная, эффективная схема. Ну, подсказали, хорошо. Просто-напросто ничего не делая, 5 раз переименовывая ведомство, и на третье оно уже рухнет.
То есть, подожди, переименование – это все за штат?
Переименование – это внешний звук, а это выведение людей за штат, переподчинение Совету Министров, правительству, президенту, Минюсту, вот это вот, вся вот эта бумажная лабуда, она реально... Да с первого раза разрушает, а уже на третий, на четвертый, а на пятый тем более, она закапывает систему.
А, так вот это вот ФСК, Министерство безопасности.
Это самое эффективное оружие по разрушению объекта.
Я, правда, не помню, сколько их было, 5 или 6 раз.
Я сам запутал.
Да, ну уже. Так, и, Сереж, если ты хочешь вот по этой теме еще что-то рассказать, то после новостей, у нас новости через, ну, чуть меньше, чем через 2 минуты.
Значит, давай я эти 2 минуты попользую другим.
Конечно, конечно.
Вот смотри, сейчас весь мир, и мы зазомбированы гигантским бюджетом США.
Да.
Притом говорят о...
Военным бюджетом.
Параллельно и не задумываются даже. Здесь же говорят, а сколько баз? 700, да? Насчитали.
Ну, где-то 700 баз американских по всему
американских,
миру.
Американских, натовских и прочее, да? Около 700. Бюджет тоже 700 миллиардов, да?
Угу.
Ну, вот так банально, без аналитики, без всего. Каждая база от содержания годовое от полумиллиарда до 1,5 миллиардов. В зависимости от необходимости, назначения, транспортного обеспечения и прочей лабуды. Ну, пусть поделят вот эти 700 миллиардов на эти 700 баз. Я говорю, что бедные англосаксы, бедные американцы, им денег на реальную оборону нет. 700 миллиардов – это деньги на сжигание существования того, что понаделали.
практически твой ответ тем людям, которые говорят, да куда вы сиволапые сунулись?
Вот там 700, а на реальную работу, я их жалею, дайте им денег на реальную работу, вот на реальную ракету, на реальный там ледокол или что-то.
Об этом уже...
А все прожирают, они это... деньги на обеспечение всей этой халабуды.
Все, об этом мы еще поговорим в следующем часе, а сейчас новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с президентом общественной организации ветеранов группы социального значения КГБ СССР «Вымпел» Сергеем Шестовым. Серёж, значит...
Зови меня просто Шестов.
Как скажете. Как скажете, товарищ полковник, у нас тут никаких проблем. Вот, скажи, значит, твоя версия, я так выражусь, заключается в том, что в условиях в нынешних все равно ты считаешь, для того, чтобы создать то, что было создано, я имею в виду оружие, нужно было обращаться к старому опыту, естественно, видоизмененному.
Алло.
Да.
Еще раз.
Смотри,
извини.
А для того, чтобы создать новые виды оружия, о которых было сказано в послании к Федеральному собранию, ты считаешь, надо было обратиться к советскому опыту?
Не так, мне кажется.
Пожалуйста.
Мы специально взяли период сталинской эпохи, ельцинской и путинской, да?
Да.
То же самое было в эпоху Ивана Грозного и так далее. Там Петра, не Петра Первого, да?
Угу.
Это так. Я вот на этот вопрос, когда не могу четко ответить, да, как... Угу. Шибко подготовленный специалист. Я говорю, это данность для нашей державы.
Я понял.
Это всегда в период обострения мы так мобилизуемся. Еще раз говорю, от времен нонных.
Угу. Угу.
Ну, а когда тише благодать, ну, нам равных нет в нашем безделии, беспечности.
Угу.
Айда, ладно, айда обойдется.
Угу.
Ну, мы такие.
Да, мы такие, это я соглашусь.
Да?
Да, потому что когда люди говорят, что надо делать, как у китайцев, может быть, но у нас китайцев мало очень.
Ну, да.
Или когда люди...
Смотри, по факту, ельцинская эпоха страну развалила.
Да, тут ничего не сделаешь.
Ну, кто будет возражать? Ну, есть, которая скажет, нет, она ее построила.
Угу.
Это же критический момент был. Появляется товарищ Путин.
Да.
Не будем сейчас обсуждать, как и что. А зачем? Затем, что мы видим сейчас. Мобилизация. Ну, еще раз говорю. Но ведь мы же все это сделали в путинскую эпоху и делаем. Без крови. Без концлагерей. А нам всегда говорят, ах, вы хотите опять этого сталинского.
Да.
Ну, это их право, иначе они и деньги не будут от фондов или чего там получать.
Ну,
жить-то на что-то надо.
Нет, жить, конечно. Конечно. Но ты великолепно совершенно придумал термин ОРР. Ошибочно рожденные в России.
К сожалению, так. Но это не только нас касается. Есть ошибочно рожденные в Штатах.
Наверное.
Есть ошибочно рожденные в Англиях. В Европах, да. В Африках. Это не наше эксклюзивное явление. Всегда кто-то ошибочно рождается не там, где надо.
Хорошо, теперь у меня к тебе есть вопрос первый, естественно. Это отравление в Великобритании. Что ты можешь сказать по этому поводу? И второй вопрос в этом же вопросе. Скажи, пожалуйста, почему все время в Англии это происходит? Потому что вот в Штатах предатели тоже есть, и достаточно крупного масштаба предатели. Но там чего-то не происходит. А в Англии вот постоянно.
Лёнь, ты сейчас щелчок слышал? Ты вообще Ерещенчук слышал?
Не... Ты думаешь, прослушаю?
Я тебе секрет открою.
Да.
Нас сейчас радиослушатели не слушают.
Но.
Я их, так сказать, раз, и они в безремене все впали.
Да, я понял.
У нас с тобой минута полторы есть.
Да.
Тайно пообщаться.
Можем. Давай, общайся.
Признание делаю. Я же ведь хожу в астрал.
Ну, ходишь в астрал, да, временами бывает, да.
И здесь на Медне, в аккурат в этот период, что в Англии произошло, мне голос: попади ментально на территорию, в предместье Лондона, там-то, там-то, сидит такой-то с какой-то женщиной. Молодой.
Да, 33 года.
Загипнотизируй весь обслуживающий персонал. Обязательно у кого-нибудь найдется какая-нибудь хрень. Ну, типа наркотиков или там еще что-то там, вот это, да?
Угу.
Побуди их подбросить в пищу к ним и быстренько оттуда смывайся.
Угу.
Ну, сходил это я, просыпаюсь, утром радио включаю, священный голос нашего одного из величайших либералов.
Ага.
Товарищ Гозман.
А, да.
В этот же самый день, в это утро, детально объяснил по вашему радио все, что происходило.
Ну, он-то, конечно, эксперт по деятельности спецслужб.
А теперь наши полторы минуты, Лень, кончаются. Я сейчас опять включу слушателей, да, чтобы... Mm-hmm.
Они... Да, давай.
Ну, и как будто ничего не произошло. Да, включили?
Да.
Конечно, может, неудачная у меня там эта хохмочка, попытка схохмить получилась. У Гозмана это намного лучше.
Сереж, какая есть.
Да, ну, таланту поменьше.
Ну, хорошо, ладно.
Я не хочу участвовать в обсуждении лабуды.
Угу.
Если ты дальше меня будешь в это увлекать...
Нет!
Это принуждение.
Я тебя избавил от того, что этот вопрос задал бы кто-то другой. А так я задал.
Ой, спасибо, ты мой спаситель.
Ну, а кто я еще-то?
Так.
Ну, то есть ты все это характеризуешь вот именно этим словом?
Лабуда.
Ну, да, ну.
Но кое-кто на этом и зарабатывает. Ну,
это
ты,
да.
Ну,
это да.
Если тебе приплатили, ты, может, еще и похлеще понес.
Никто не обращается.
Смотря сколько.
Англичане не обращаются. Нет, и никто вообще не обращается.
Это в Англии происходит.
Да,
это
все.
Это фишка, это картинка именно англичан.
Угу.
Это же ведь вся их таинственная история, отравление, исчезновение. На ровном месте все разводят. Это же не первое, это, наверное, 1001 случай с исторических времен.
Угу.
Заливание в ухо яда, помнишь, да?
Ну, это еще от Шекспира.
А?
Это от Шекспира в ухо яд.
Я специально его не называю.
Да. Интересующиеся, читайте Гамлета.
Ну, как это свойство, вот свойство такое англичан, да?
Ага.
Зачем это... Эту пикантность, эту вот сладость шерлокхолмскую отнимать от них.
Да, потому что, много народу уже набирается. А, кстати, если уже ты говоришь о гамлетовском яде в ухо, то я тебе скажу, что элемент полоний, это же ведь полоний, это один из персонажей знаменитой драмы Шекспира. Так что здесь...
Ты все-таки меня вовлекаешь в эту...
Я тебя не вовлекаю ни во что.
В английский бред.
Все, хорошо.
Коварный ты, вовлекаешь в
ладно,
бред.
Ладно, меня. Если кто-то позвонит...
Давай так, платите деньги. Доренко, скажи, пусть платят, я в такие бредни рассказываю.
Не-не-не-не, я посредством не занимаюсь. Хорошо, следующий вопрос. А в американской прессе последнее время идет разговор о том, что американские спецподразделения воюют по всему миру, более чем в 100 странах. Значит, естественно, опять нам начинают лжеэксперты рассказывать, и война, ну, прямо как в американских фильмах, там, падение черного ястреба, там, я не знаю, отряд Дельта. Чем они занимаются там, Сереж?
Вот, Лёнь, ведь был же крик души одного из действительно спецназовцев, да, американских.
Угу.
А, где-то он так говорит: размыли, размотали, разубожили всю нашу доблесть и честь. Честь спецподразделений. Кто ни попадя под этой вывеской, шляется по всему миру, творят чего угодно, как хотят. Я фамилию этого американского спецназовца, ну, генерал. Ну, не помню и не хотел помнить. Но вот тогда крик души, я сказал: ребята, ну что же вы нас разбодяжили так? Вы что же нас за чуму-то такую держите?
Ты знаешь...
Кстати, этот период переживали и мы.
Серёж, ты знаешь, я
вся
это...
Вся страна знает, сколько спецназов, включая Министерство сельского хозяйства, развелось по стране.
Да, это был такой...
Действительно, такой же эффект и у них. Все в спецназах, блин.
Да, и я хочу сказать, что мы, наверное, читали одно и то же. Этот генерал говорил, что не может быть в спецподразделениях такое количество людей, как сейчас у нас.
Ну, это раз. И не может быть большего позора, чем сейчас творится под, якобы под спецназом американским.
Я просто хочу сказать, что обязательно, вот, чтобы предупредить... Извини, Серёж, первое, никакие письменные сообщения уже достаточно давно не принимаются и приниматься не будут. Это раз. А во-вторых, чтобы никто не подумал, что Сергей относится к тем людям, которые говорят: да мы их одной левой. Сергей...
Нет, это
всегда...
очень достойно. Я говорю про спецназ, а
да,
не камуфляж,
да.
Спецназ.
Всегда с огромным уважением относится к своим, я не знаю, зарубежным коллегам, наверное, можно так сказать.
Ну, по профессии это коллеги.
Да.
По профессии коллеги.
Да. Да. Ну, по-моему, Серёж, все вопросы, которые я готовил к сегодняшнему дню, я тебе задал. Ты будешь отвечать сейчас, согласен сейчас отвечать на вопросы наших радиослушателей? Даже времени осталось чуть больше, чем обычно.
Всегда готов.
Всегда готов?
Я за Родину отвечу.
Все, я понял. Итак, пожалуйста, ваши вопросы Сергею Шестову. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Таксист Москва. Прошу вас не перебивать ровно Леонид.
Я... Не-не-не-не-не. Если вы хотите выступить с заявлением, вопрос. Сами понимаете, что произойдет. Да. Вопрос сформулированный четко. Пожалуйста.
Да, абсолютно четко. Спасибо вам, что наконец-то, как вы говорите, кровавая гыбня, представитель аппарата насилия, выступил и сказал четко и ясно. Мы принуждали людей быть в шарашках. Вопрос к гостю. Скажите, пожалуйста, если бы сегодня аппарат насилия существующий заставил бы лично вас поехать на Чукотку, на крайний север, и при морозах минус 40, минус 50 охранять рубежи Родины, потому что нашей Родине это нужно. Спасибо за ответ.
Ну, что же мне в теорию? Я на практике был там, куда, где появиться была необходимость. Ну так, для того, чтобы себя пропиарить. Я добровольно, не будучи дураком, пошел на риск единоличный. Не брал с собой никого. Исследовать второй контур реактора. С нашей прикладной точки зрения. Я участвовал, если говорить о севере, в мероприятиях на Северном полюсе, не на самом Северном полюсе, а на прилегающих островах. Ну и кое-что пошвычье у меня было.
Нет, я, опять же, это открытая информация. Прости меня, пожалуйста, ты к душманам ходил на переговоры с гранатой между ногами.
Ох, это уж мне граната, лучше бы я ее туда не сувал.
Ну, Серёж, все обошлось же весь. Но ты к ним ходил.
Нет, я этого человека понимаю. Он меня считает лжепатриотом.
Он тебя не лжепатриотом считает.
Он не услышал, что я с сожалением и тогда, и до сих пор говорю.
Серёж, эти люди не слушают.
Насилие, да, было все.
Все было?
Да, все было.
Единственное...
Я убрал политику специально. Сказал,
конечно.
Не буду о политике говорить, не о идеологии. О фактах, о реальных событиях, которые были.
Естественно. И что очень важно, ты сказал о том, что с позицией того времени было так.
Ну, иного выхода тогда не нашли.
Иного выхода тогда не было найдено. Могло...
Не нашли.
Неизвестно.
Возможно, было бы.
Ну, неизвестно.
Если бы появился в тот период смычка не Сталин и Берия, а смычка, скажем, Сталин-Гайдар.
Ну, наверное.
Тот, молодой.
Да.
Бросил бы шашку, вот тот молодой Гайдар.
Кстати, если...
И давай делать то, что мы делали.
Кстати, если...
Я имею в виду в эпоху Ельцина Гайдара.
Да. Кстати, если ты не против, вот это вот твоя точка зрения по поводу раскрытия следственных дел. Ну, того времени.
А, то, что я говорил, что надо...
Все дела.
Пересмотреть, а с новым подходом каждое дело персонально.
Да, и тогда готовьтесь.
Потратить на это 5 лет, сколько надо? Сколько надо денег? Каждое дело.
Каждое дело. И чтобы многие люди...
Я думаю, через полгода родственники, внуки, ну вот это все, да?
Да.
Будут писать всем президентам и всем властителям мира закрыть это расследование.
Да, конечно. Конечно.
Потому что они окажутся внуки достойные нынешние.
Да, они окажутся внуками секретных сотрудников.
Я опять это не болтаю с чистого листа из головы. Я все это читал. Не все читал, а это я читал.
Угу. Пожалуйста.
Это да, это плохо, это скверно, это кроваво.
Угу.
Ну так было.
Так было. 7373948. Ваш вопрос, Сергею Шестову. Здравствуйте.
Доброе утро.
Пожалуйста.
Мы все радовались, когда Владимир Владимирович сказал, что Россия теперь способна себя защитить полностью, а не прогибаться перед Западом. Скажите, пожалуйста, а не будет вот обидно, вот как вот вам, опытному специалисту в этом деле, что-то наши секреты вот, или даже передадут на Запад, или продадут, или сами это начальство продаст на Запад, вот как с советским могуществом появилось, которое вы охраняли всю жизнь. Не обидно будет, а как вы считаете?
Могу успокоить. Уже массу чего, надеюсь, продали, передали.
Mm.
В блудную ввели, вправо, влево. Вот. Ну, Россия непредсказуема. Все может быть. Но то, что мероприятие, то, что я говорил, да, работа по легендированию, зашифровке, по обеспечению безопасности... завалили уже суперсекретами на наших оппонентов.
Ну, но с другой стороны, меня потрясла реакция некоторых людей, говорят, ну, за все это время не было ни одной утечки в интернете. То есть, если в интернете нет, значит, и в жизни нет. Ну, вся жизнь же интернет.
И неправильно. Была утечка, было и насчет суперскоростей, там 20, 30, 40 махов, все это было.
Но это была организованная утечка.
Были даже появления, и даже за спиной у Путина говорил, конфигурации аппаратов летательных, да?
Угу.
Ненавязчивая утечка шла.
Ты имеешь...
Но это преднамеренная утечка была.
Вот я хотел об этом спросить. Спасибо.
Это преднамеренные действия. Это же все в системе безопасности.
Это была
это
часть...
Это сложнейшая наука. Сложнейшая,
вот я говорю, это была часть... Наука. Это была часть, как... я не знаю, точно этот термин. Нет?
Я хотел бы, чтобы так было.
Угу. Ну, спасибо.
Пока без срывов.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Да. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали про связку, значит, Сталин-Берия и Путин-Рогозин. Значит, тоже стали поднимать страну. Ну, спасибо, конечно, им за это, но а как быть тогда с тем огромным тысячным, десятитысячным, стотысячным аппаратом, который разворовывает страну? Почему тогда Путин его не убирает? Поднимает страну.
Спасибо.
Я понимаю. Здесь дело в том, что... Давайте реально, Путин зачищает. Многое не доводится до суда, да, ну вот все это микшируется. Это раз. Второе. Я думаю, вот этот последний конверт Путина, последние его 6 лет, да, они будут именно вот глобальной зачистке посвящены. Надеюсь, без крови, без концлагерей. Без ГУЛАГов, без всего. Скорее всего, так и будет.
Угу.
Вот. Хотя кривая она, знаете, такая. Вот. А сами называете цифру сотни тысяч. А чем мы воруем-то? Вот чем мы воруем?
Не, причем воруют-то ведь не агенты зарубежных разведок.
Ну, и они тоже иногда...
Ну, наверное, ну, хорошо.
Вопрос на вопрос. А чем мы воруем-то?
Нет, тут же первый вопрос, наверное, это, а почему мы такие?
Ну, это более высокий вопрос.
Ну, что делать?
Потому что мы такие.
Потому что мы такие. Вот ты же сказал, что когда тишь, гладь, Божий благодать, мы там на солнышке греемся и так далее, и так далее. Но когда возникает...
Мы не виноваты, нам действительно солнца не хватает. Мы что, виноваты, что ли, что у нас страна холодная?
А что ты кричишь? Я тебя ни в чем не обвинял.
А я, как радиослушатель,
все,
выступаю
за... Хорошо, ты на радиослушателя отвечай на вопрос. Пока. 7373948. Ваш вопрос Сергею Шестову, пожалуйста.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот про современном уровне образования, знаний и прочее, вообще какие у нас перспективы есть вообще дальнейшего развития в отрасли науки обороны?
Ну, вот, как бы, я достаточно прожил уже, да? Я имею в виду, нет, недостаточно. Достаточно продолжительное время, и в разных эпохах так случилось. Так же, как многие из слушающих. Единственное, чего мы должны не допустить, это реальную попытку напасть на нас территориально.
Ага.
Чтобы потом не танцевать мазурку во Франциях и в Берлинах. Вот единственное, если мы не допустим, да?
Да-да-да.
Только вот только намек на то, что на нашу территорию кто-то попытается, да, сгруппироваться, напасть, мгновенный должен быть. И слово «мгновенное» от меня, от Путина, мгновенный должен быть ответ.
А... И вот у меня прямо к тебе...
И вычислять дату нападения, угу, ресурсы возможные, сразу ответ.
Скажи мне, пожалуйста...
Иначе мы третьего раза не выдержим.
Скажи тогда мне вот то, что сейчас идет от наших соседей, что зачистка Донбасса, еще что-то... Какие-то командиры батальонов говорят, что они бы вот в Москву бы... Это что, писк несостоявшихся или за этим что-то стоит?
Ну, нормальный человек понимает, что это так, это треп слабеньких,
угу,
относительно слабеньких. Но слабыми могут мгновенно воспользоваться.
Угу.
Я думаю, вот на этот треп должна быть конкретное решение на пресечение трепа в тот момент, когда перейдет.
Да?
Ну, давай назовем красную черту. Я не хочу, чтобы или я, или мои внуки, мои дети танцевали мазурку в Париже в очередной раз, или в Берлине, что там, Краковяк. А страна в это время полностью в руинах лежала. Моя страна. Я не хочу там мазурку танцевать.
Я понимаю.
Я хочу, чтобы та территория была зачищена под ноль.
Угу. Угу.
В случае происшествия.
Угу.
Вот если этого мы не допустим, нормально все будет.
Вот, может быть, ты по этому поводу тоже в астрал ходил. Твоя оценка состояния украинского армии, ну и не только армии, там этих добровольческих каких-то образований и так далее, и так далее. Потому что по интернету возникает такое впечатление, что просто, ну, Наполеоновская гвардия.
Славяне в лице украинской нации, если нацию мы ее называем, большинство, да, этих людей, и не только славян, не хотят при любом их вооружении идти войной на нас, на восточных славян.
Я понял.
Вот не хотят они. Если бы хотели, они бы гражданскую войну давно у себя подняли. А гражданской войны нет. Есть военно-полицейская операция.
Да, это ты постоянно об этом говоришь.
Так, мало ли что я говорю. Ну, назвали они ее антитеррористической, да?
Уже отказались.
Понятно для чего. Не прокатил номер. Теперь называют как-то еще там... Ну, назовите в конце. А когда они скажут, это военно-полицейская операция, значит, все от них должны отвернуться.
Серёж, значит, тогда сейчас новости, а после новостей вот последние полчаса программы будет.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Сергеем Шестовым. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот выступление Путина по поводу вооружения не является как бы ложным направлением, куда бы втянуть американцев? Ну вот такие случаи, не случаи, а такой метод существует, как у нас веб-разработка различных устройств, ну куда втягивали для того, чтобы можно было тратить деньги.
Спасибо.
Ну, если такое есть, то это 30-40-й вопрос. Мне кажется, задача Путина не допустить в нашу сторону никакого вида агрессии вооруженного. А как кого растянуть, оттянуть, обмануть, это составляющая основной задачи.
То есть вот в том, что президент сказал, и в том, как это все объясняется, может же, наверное, быть определенная часть дезинформации. Или даже дезинформация, а вот...
Дезинформационный, дестабилизирующий момент – это само выступление Путина.
Ага.
Само выступление Путина – это дезорганизующий момент для всех наших...
партнеров.
Но друзей.
Да.
Чего уж их обижать?
Ну, не будем. Хорошо. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Поскольку обсуждается тема конфиденциальности обработки информации, у меня к вам такой профессиональный вопрос. Вот можно явно секрет не разглашать, но по некоторым данным его вычислить. Вот как вообще сейчас выглядит современная концепция секрета? Что такое секрет и какова ответственность за разглашение секрета вот в такой косвенной форме? Вот, наверное, знаете, что был пример, человека осудили за то, что он из интернета извлек секретную информацию. То есть вот как сейчас меняется вот само понятие нарушения секретности?
Спасибо за вопрос.
Ну, дурости-то везде хватает. Но вот то, что, на мой взгляд, еще недостаточно хватает специалистов, ну, в частности, в контрразведке, вот это и есть проявление того, когда вот по таким эпизодам, по крайней мере, то, что официально освещается, это, конечно, это непрофессионализм и недостаточная подготовка. Но реальное существо мы можем и не, как бы... То, что нам оглашают, может не соответствовать действительности. Здесь другой момент. Был период, и достаточно долгий, когда секретили все. Да?
Это...
Максимально. Вот секретности довело до того, что до абсурда довело.
Серёж, это...
Потом вырабатывалась система, когда надо защищать ядро тайны. Условно. 95% болтай.
А вот, эти
2-3-5% вот это охраняй как зеницу ока.
Угу.
К этому тоже мы постепенно пришли.
Это все было, когда ты занимался этой тематикой в Комитете госбезопасности?
Да, и я принимал участие в разработке основополагающих документов. Ну, о них я слышал в интернете, поэтому могу сказать. ПДТК, да? Это техническое направление. ПДЭТР, противодействие иностранным техническим работам. И эта работа велась, опять же, в моем Средмаше, как место сосредоточения, не в комитете. Комитет как бы выступил заказчиком идеи.
Ага.
А разработка, костяк, во всех тоже министерствах, но ответственный был Средмаш.
Слушай, а тебе приходилось вот это... Мне сейчас этот вопрос в голову пришел. Тебе самому со Славским приходилось сталкиваться?
Ну, мне это нет. Я участвовал в одном мероприятии в Новаи.
А, это, да.
Угу. Да, ну, он меня не видел и не знал, а я его видел.
И как впечатление твое?
Ну, это просто, знаешь, это человек-легенда.
Ага.
Он уже был достаточно зрелого возраста.
Угу.
Но его феноменальные возможности — это не легенда, это не байки.
Угу.
Он сыпал как робот информацией, фамилиями, знаниями. Ну, это свойство ума человека было.
Угу.
Ну, такой он был человек.
То есть это был вот действительно великий человек на своем месте?
Ну, не знаю насчет величины, это эмоциональная окраска, но человек 21 века в тот момент он был бы.
Все, спасибо. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Да. Скажите, Сергей, а Путин разве не имеет отношения к созданию условий в стране для того, чтобы воровали?
Спасибо. Он в этом котле, так же, как и все мы. Он больше нас видит и знает, кто, как, сколько и где ворует. Но вот чохом голову отсекать по методу сталинского периода, это неправильно. Надо постепенно, нудно, настойчиво, брезгливо все это вытравливать. Ну а что выходит уже на экраны, мы это все видим. Это сложнейшая работа, когда вся страна воровала. Мы все воровали.
Ну, может быть...
Про тебя я не говорю.
А?
Про тебя не говорю. А воровали я в расширительном смысле. Умыкали, уходили, недоплачивали.
В другую сторону смотрели.
Налоги, сбор, ну вот это вот. Мы все в той или иной степени этим вирусом были заражены. Да, по необходимости.
Ну да.
Но вот эти вот веселые ребята, вы знаете еще, что я вам хочу сказать? Я так думаю, и может быть не я один. Для того, чтобы раздербанить группу А, производство, средств производства, все эти наши вышки, рудники, нефтяные, газовые, да, они вперед пустили дымовую завесу приватизации. Мы начали заниматься активно парикмахерскими заводиками и вот этой вот всей, да, группой «Б». Все вовлечены были, ваучеры бегали, и под этим прикрытием, как осьминог, да, вот этой краской, они потихонечку через залоговые аукционы раздербанили основу, группу «А», производство средств производства и ресурсы. Вот это классический ход, это молодцы. Поумней Сталина будет.
Ну да. 7373948, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста. Вот мне пришлось общаться с академиком Лаврентьевым. Ну да. И долго, я 30 лет работал и долго общался с Ломака Петром Фадеевичем. Оба они никогда не называли Сталина, только Иосиф Виссарионович. Вот комментарий ваш, пожалуйста.
Это реально так и было. Ломаку я тоже видел и знавал о нем, да. Вот. Уважение к Сталину было неподдельное. Неподдельное было уважение.
И у Славского, или это неизвестно?
И у Славского было, да. Угу. Вот все люди, которые, все гении, да, капитаны и главное, это, ну, вот эта вся когорта, да, они реально уважали Сталина. Просто уважали Сталина.
Понятно. 7373948. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста. Вот закон о спецсредствах. Фермер купил там трекер, да, коровье,
чтобы... Я понял, не напрягайтесь, чтобы времени отнимать. Я уже ответил. Чудаков в органах много, но поменяйте вы себя 5 раз. Кардинально поменяйте себя 5 раз. А потом примите туда чудаков. Кого только не принимали. Пожарников. Хорошие ребята. Но в органы принимали, в контрразведку.
А, кстати говоря...
Милиции понагнали. Отличные ребята, но в контрразведке. гражданских. Достаточно одного придурка, химика, да, кандидата наук, хорошего парня, хорошего специалиста возглавлять московское ЧК.
А, это я понимаю. Это... А?
Да. Ну, ребят, ну поймите, ну когда накачали дерьмом тело, да, вот контрразведывательное, в частности, тело, ну что же вы хотите? Конечно, чудаков найдутся. И за коровами будут гоняться еще долго.
Так подожди, я вот сейчас только что вспомнил господин Александр Литвиненко, он же в конвойных войсках служил.
Да, да.
Ага. 7373...
Вот,
извини.
Ну как? Или почитайте, да, а что читать даже не знаю, об этом говоруны еще не написали, или оры, да, ошибочно родишь, толком не написали, они только себя восхваляют.
Да нет.
Разрушили систему, чего вы от нее хотели?
Так нет, так это
же... Сейчас крепнет, сейчас создается. Но поверьте мне, сидит на низовом уровне, да и на высоком уровне, потихонечку вычищают. Люди, которые получали звезды вместо зарплаты. Это не шутка.
Ну, нет, нет,
денег
какая?
Нет.
Возьми звезду.
Получите звезду.
Да.
Включая вплоть до генеральских. Генералов развелось, как собак, нерезанных. Грешным делом скажу. Я уже был уже в отставке, ну, на пенсии. Мне несколько раз говорят: Серег, мои друзья, ну что, мы генералы, а ты ходишь, вот мы сидим там, отдыхаем, чай пьем. Мы все генералы, а ты в полковниках. Ну давай на пару лет устройся и будешь ты генералом.
А вот я тебе не задавал этих вопросов. А я с тобой общался, даже когда ты полковник.
Ну, ты великодушный.
Ну не могу я мимо пройти, вот не могу. И, знаешь, и не хочется, да нельзя упускать такой случай.
Ну, да.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
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 У меня очень быстрый вопрос. Я дочь офицера, я очень много знаю. Но, значит, я конкретно хочу услышать о Викторе Ивановиче Илюхине. Потому что я читала его книгу по безопасности.
Угу.
Красная книга такая. Она у меня пропала, к сожалению.
Спасибо.
Ну, я же этот вопрос затрагивал. Эпоха была достаточно страшная.
Угу.
И безжалостная.
Ну да.
Детализировать. Я думаю, здесь больше помогут наши историки, которые там или сами разрабатывают эту тему, или попросить их затронуть тему проблемы безопасности сталинской эпохи.
Не, Илюхин имеется в виду Думский. По-моему, я имею в виду бывший прокурор.
Это?
Да.
Это все из разряда этих пожарников, конвоиров, вот это все.
Я понял.
Он прокурор, ну, Горбачев тоже был секретарем обкома.
Ну да.
Или райкома, комсомольцем был.
Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте, пожалуйста.
Леонид, спасибо вам за гостя. Это у меня два вопроса к Сергею, Леонид. Ну, наверное, и к вам.
Нет.
Вот скажите, вот я в отношении секретности. Вот вы помните, был такой момент, когда в советское время там всплыла лодка там на Северном полюсе, и командиру лодки дали Героя Советского Союза. Я всегда думал, вот за что? Ну, всплыл он и всплыл.
Угу.
Вот, это первый вопрос.
Так.
В отношении секретности. Сейчас же можно вот в любой газете, чуть ли не в Пионерской правде, найти там всякие технические характеристики этих лодок, там кораблей, там самолетов, угу, наших ракет. И второй вопрос. Вот как вы прокомментируете, вот вы сказали, что там Челомей там, и вот эти вот капитаны того бизнеса, Среднемаша, да, они обладали большими деньгами. А сейчас Альфа-банк, там, я не помню, кто там его возглавляет, вот это было в газетах, отказывается финансировать ВПК наш.
Угу.
Вот два вопроса вот, в отношении
секретности. Ну, про первый. Значит, я говорил, что в то время секретили все. Новая тенденция – секретить ядро. Это в общем. Угу. В общем и целом.
Угу.
Это раз. А мы сейчас что строим? Социализм, что ли?
Не, мы не ясно, что мы строим.
Ну как, да, как мы можем банки насиловать? Ну, отказался, отказался. Своровал, своровал. Увел деньги, увел. Ну, ребят, ну, тогда была плановая социалистическая экономика под руководством всезнающей ведущей направляющей. А сейчас тяни толкай. Потихонечку справляются. То есть фазу государственного капитализма мы не минуем. А все идет же к этому, к государственному капитализму. Вот мы перепрыгнули сразу в развитой капитализм. Попытались. Получили. Но историю не обманешь. Фаза государственного капитализма неминуема.
А вот слушатель задал вопрос. Лодка всплыла на Северном полюсе, и командир лодки получил героя Советского Союза.
Ну, это, ребят, ну, Гагарин, что он сделал? Он взял, пролетел вокруг земного шарика и получил героя.
Понятно.
А здесь впервые в мире продырявили шапку, северную шапку земли.
Слушай, а ты же ведь...
Это одного и того же уровня. Угу. Сберег людей. Это ординарное явление. А Чекалов за что получал звезды? Или наши испытатели летательной техники? Или там... Впервые. Героически и с большими лишениями.
Слушай, а ты же был и на Северном, и на Южном полюсе, по-моему.
Бывали.
Бывали.
На Северном с принцем Монако мы его там встречали с собаками.
Ага.
Вот. И я впервые осознал, что на Северном полюсе удержаться можно 15-20 минут.
Угу.
Льды плавают.
А.
Через 15 минут координаты уже другие. А вон там где-то внизу-то есть под водой, да?
Угу.
А вот надо быстренько станцевать круг шаманский. Вот говорят, вот все, вы на Северном. Через 15 минут танцев мы уже от Северного.
Угу.
А вот Южный незыблемый.
Угу. 7373-948, радиостанция «Говорит Москва». Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос Сергею. Вам вот попадалось ли интересно, как знатоку андроповских спецслужб книга издательства «Нева» «Интим и советский шпионаж», где утверждается, что при Андропове у московской вышки КГБ был филиал под Казанью для обучения сотрудниц под вербовком нужных иностранцев. И еще, может быть, что-то про это говорил Юрий Дроздов.
Я вам больше скажу. Во времена царской охранки девицы, как там социального поведения, да?
Пониженные социальные ответственности.
Да, тоже состояли на службе, оплачивались, внедрялись не только в России, а по всему миру шастали.
Ага.
Вот. Методики совершенствуются, но общий смысл человеческого развития не меняется. О древнейших профессиях знаем, да?
Нет.
Сравнить их того периода этого-то разное. Были. И по-разному назывались. Были, вербовались, создавались, было.
7373-948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Это во времена Советского Союза, только ленивый об этом не знал.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, джентльмены. Это Дмитрий из Москвы.
Джентльмены все в Лондоне.
Ну, у нас тоже.
Нет, это я перефразировал.
Бояре у нас, бояре.
Да. Вопрос, пожалуйста.
Я, в общем, был абитуриентом, студентом Бауманки.
Вы радио сделайте потише, пожалуйста, чтобы эхо не было.
Сейчас, одну минуточку.
Пожалуйста.
Сейчас нормально?
Да. Пожалуйста, Дмитрий.
Я был абитуриентом, студентом Бауманки на кафедре Челомея. Вот. Как раз 91-й год наступил, но там уже были другие времена, отличающиеся от тех, которые товарищ рассказывал. В общем, все удовольствия разложения и развала мы на себе, так сказать... получили.
Вот. И участвовали в этом?
Нет, ну знаете, мы были студентами, как же можно участвовать?
А это и есть участие.
Ну как-то, вообще-то планировалось совсем другое.
Пожалуйста, вопрос ваш, если можно.
Да, ну ладно, вопрос можно. Скажите, пожалуйста, известен ли вам такой красный барон Бартини? Вот, в Сталине он работал. И какие он, так сказать, внес вклад в науку, и в частности, был ли институт времени, чем занимался?
Ну, с последнего. Были, кстати, и сейчас продолжаются попытки осознать вообще мироздание. Путешествие во времени, все это было и сейчас есть еще. ну, уже не на государственном уровне. Челомей знаменит, не знаменит, а вошел в нашу составляющую российскую, как человек, который создавал летательные аппараты, сопряженные с водным пространством.
Mm.
Это его направление, оно не погибло, оно до сих пор развивается, угасло, сейчас опять начинает возрождаться потихоньку. Это вот сочетание земли и воздуха, летательные аппараты и водное пространство.
Ну да, а Бартини, по-моему, это авиаконструктор итальянского
происхождения. Это итальянец, да. Я говорил о том, что под любым предлогом любого, если удавалось, затаскивали сюда.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Все в Узбекистане у нас начиналось, если помните, Брежнев, умирая, приезжал на демонстрацию, и как ему там на трибуне он стоял, все отбивали поклоны, держа руки на сердце, сам видел.
А я участвовал.
Да. Ну, он падал, реально там его водили, он уже умирая, но не выпускал
из Узбекистана. Да, он слабо держался, а получил травму на авиационном заводе, потому что восторженный народ, девятка не просчитала охрана, попер по лестнице боковой, и эта лестница металлическая рухнула, ему чуть-чуть досталось.
Туда на дачу же к Рашидову заезжали, через Таш Сельмаш там.
Резиденция, а не дача.
Резиденция рядом была. Но после этого...
А, Юрий, пожалуйста, вопрос, если можно.
Вопрос. После этого взялся Юрий Владимирович. Прилетал лично в Черчик на военный аэродром дважды. И Рашидов к нему успевал доехать, на мосту встречались. И после второго раза Рашидов таки умер. Так неужели все-таки он такой слабенький был, Рашидов? Вы в прошлый раз сказали, что сердце не выдержало. Все-таки, я думаю, что там...
Рашидов был очень сильно болен. Очень сильно болен. Его подтачивал капитально, тогда еще так не могли лечить, диабет. А диабет дает осложнение, прежде всего, на кровеносную систему. Это стопроцентный факт, и его сын, а мой товарищ, ну, так я набиваюсь, его сын Ильхом Володя, сам не отрицает, и мы его пытались пытать, а он был нашим руководителем в то время. Вот. Он говорит, ну, так случилось. Все.
7373948, это последний вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вопрос такого плана. Значит, ведь Андропов приглашал Горбачева и в свои замы, и генеральным прокурором, вот, и дальше протаскивал. А почему? Он же ведь знал, что Горбачев сын расстрелянного троцкиста. С каких соображений он тащил его?
Ну, вы, я смотрю, просвещенный, это в положительном плане. Андропов, будучи в компании маразматиков-пенсионеров и будучи сам таким, да еще плюс смертельно больным, что-то хотя бы пытался делать. Он хотел чуть-чуть повторить феномен Брежнев, то есть Сталин-Берия. Любых людей, лишь бы что-то сотворить.
Да.
Любых.
У него же была идея использования цеховиков.
Была. Это отдельная тема, можно поговорить на это. Любых выбирать. Начал только, увы,
Вот то, что
сказал. Если бы это так состоялось, то было бы у нас Сталин, Берия, Андропов, Крючков и потом только Ельцин, Гайдар. А вот Андропов, Крючков выпали.
Сереж, ну, минута всего остается. Огромное тебе спасибо, потому что сегодня мы с тобой, когда искали тему для беседы, спасибо, что ты подсказал вот именно эту тему, Потому что об этом я вообще разговоров никогда не слышал. Как всегда, конечно, это я уже к слушателям обращаюсь, Сергей, в любом случае ограничен профессиональной ответственностью и так далее, и так далее. Но спасибо за то, что он с нами все-таки делится своими соображениями, своими знаниями. Сереж, тебе спасибо.
Спасибо вам всем.
Все. А если все будет нормально, то услышимся в следующее воскресенье. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва». Новости. До свидания.
Программа Леонида Володарского.